Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Когда началась эта свистопляска с венком от Путина, который то ли был, то ли не был доставлен к месту погребения министра Старовойта, который то ли покончил с собой сам, то ли был убит в кустах возле автомобильной стоянки, я сразу подумал о римских корнях современной российской государственности. Как мы помним, чуть ли не все архитекторы нынешнего режима, как бы их ни звали, Вячеславом Сурковым или Анатолием Чубайсом, внушали согражданам мысль о достоинствах либеральной империи, которая могла бы оказаться куда более долгоживущей, чем то, что получилось у империи российской. Надо только поднатужиться, зажмуриться и поверить, что эта штука возможна, что это Бердяев ошибся, а старец Филофей, автор концепции «Москва, Третий Рим», ошибиться не мог. И теперь она, идея эта, вновь должна возродиться, как птица Феникс. Между прочим, о птице Феникс мы читаем не где-нибудь, а у величайшего римского историка Корнелия Тацита. В консульство Павла Фабия и Луция Вителия после длительного круговорота веков птица Феникс возвратилась в Египет и доставила ученым-мужам из уроженцев этой страны и греков обильную пищу для рассуждений о столь поразительном чуде. Хочу представить и то, в чем их суждения совпадают, и еще больше такого, в чем они между собой не согласны, но о чем стоит знать, считает Тацит. Что это существо, птица Феникс, посвящено Солнцу и отличается от других птиц головой и яркостью оперения, на этом сходятся все, кто описывал его внешний вид. О возрасте же его говорят различно. Большинство определяет возраст Феникса в 500 лет. Но есть и такие, которые утверждают, что этот Феникс живет уже 1461 год, так как ранее фениксы прилетали в город, носящий название Гелиополь, или Солнечный город, в первый раз при владычестве Сесосиса, во второй – Амасиса и в последний – Птолемея, который царствовал третьим из македонян. Причем их всегда сопровождало множество прочих птиц, которых завораживал невиданный облик феникса. Древность темна, но Тиберия от Птолемея отделяет менее 250 лет. Вот почему некоторые считают, что последний феникс не настоящий, что он не из арабской земли, и на него не распространяется то, что говорят о фениксе в преданиях. По истечении положенных ему лет, продолжает Тацит, почувствовав приближение смерти, феникс у себя на родине строит гнездо и изливает в него детородную силу, из которой возникает феникс-птенец. И первая забота этого птенца, когда он достигнет зрелости, это погребение останков отца. И он не берется за это опрометчиво, но сначала, подняв мирру равного веса, испытывает себя в долгом полете. И когда станет способен справиться с таким грузом и с таким дальним путем, переносит тело отца на жертвенник солнца и предает его там сожжению. Все это недостоверно и приукрашено вымыслом, но не подлежит сомнению, что время от времени эту птицу видят в Египте. Конец цитаты из Тацита, который пишет все это в части, посвященной Тиберию. И тут же без паузы сообщает: тем временем в Риме, где непрерывно выносились смертные приговоры, вскрыл себе вены и стек кровью Помпоний Лабеон, о котором я сообщал, что он был правителем Мезии. То же сделала и его жена Поксея. Тацит хорошо объясняет далее, почему впавшие в немилость у императора люди охотно расставались с жизнью самостоятельно. Готовность к смерти такого рода порождали страх перед палачом, и то, что хоронить осужденных было запрещено, и их имущество подлежало конфискации, тогда как тела умертвивших себя самих дозволялось предавать погребению, и их завещания сохраняли законную силу. Такова была награда за скорость принятия решения, пишет Тацит. Тиберий в направленном Сенату письме припомнил принятые у наших предков обычаи. Порывая с кем-нибудь дружбу, они отказывали ему от дома и после этого прекращали с ним всякие отношения. Так же поступил и он с Лабионом. Но тот, обвиняемый в дурном управлении провинцией и в других преступлениях, старался выставить себя ни в чем не повинной жертвой его неприязни. А его жена напрасно страшилась, ибо хотя бы она и была виновной, ей ничего не грозило. После этого выдвигается обвинение против Мамерка Скавра, человека выдающейся знатности и блестящего оратора, но запятнавшего себя постыдным образом жизни. Его погубила ненависть Макрона, который донес Цезарю содержание сочинений Скавра и, приведя стихи из трагедии, которые могли быть отнесены к Тиберию. Впрочем, пишет Тацит, обвинители Скавра, Сервилий и Корнелий говорили только о его прелюбодеянии с Ливией и об участии в магических таинствах. Скавр, как подобало потомку древних Эмилиев, предупредил осуждение, побуждаемое к этому женой Секстии, которая была и вдохновительницей, и соучастницей его самоубийства. Конец цитаты из Тацита. Тут замечательно многое. На руках у Тиберия сразу несколько обвинений, по каждому из которых можно показать обществу, как мудрый правитель карает за прегрешение против нравственности, будь то плохое управление регионом или прелюбодеяние. Но выбор Тиберий великодушно оставляет за самим караемым. Дело не только в том, что впавший в немилость позволяет, можно сказать, самим способом добровольного выбора дороги в загробное царство сэкономить на палаче, но и в том, что палач тоже потенциальный свидетель, обычно лишний. Правда, в некоторых случаях, как сообщают нам историки Рима, суицид воспринимался императором как непозволительная роскошь. Тацит, в частности, упоминает всадника Вибулена Агриппу. После выступления обвинителей он тут же в курии достал спрятанный под тогою яд и, проглотив его, тотчас упал. Но подоспевшие ликторы подхватили умирающего Вибулена Агриппу и потащили его в темницу, где ему уже бездыханному затянули на шее петлю. Конец цитаты. Тацит буквально захлебывается, перечисляя казни в форме самоубийства, совершенные при Тиберии, который правил в Риме с 14 по 37 год нашей эры. Бывший консул Гай Гальба и оба Блеза добровольно наложили на себя руки. Гальба получил суровое письмо Цезаря, отстранявшее его от полученной провинции, а Блезов Тиберий лишил жреческих должностей. И Гальба, и Блезы восприняли это как предписание умереть и сами над собою исполнили приговор. И Эмилия Лепида привлекается к ответу доносчиками за прелюбодейную связь с рабом, и так как ее бесчестие не вызывало сомнений, она сама, не пытаясь оправдаться, положила предел своей жизни. Конец цитаты. Можно было бы дать слово и другому историку, вернее, биографу Тиберия, Светонию, который, как и Тацит, размышляет об экономической подоплеке карательного правосудия в Римской империи. Как только Цезарю становилось известно, что кто-то, продав часть имущества, хранил у себя дома наличные деньги, дни этого человека были сочтены. Его подозревали в подготовке заговора, и после казни Цезарь быстро присваивал эти средства. По словам Тацита, Тиберий много внимания уделял тому, чтобы воспитывать в римлянах бесчувствие при виде жертв массовых казней. И это ему блестяще удалось. Вот как пишет об этом Тацит. «Возбужденный этими казнями, Тиберий велит умертвить всех, кто содержался в темнице по обвинению в сообщничестве с Сияном. Произошло страшное избиение, и на гемониях лежало несметное множество убитых обоего пола, всякого возраста, знатных и из простого народа, брошенных поодиночке или сваленных в груды. Ни близким, ни друзьям не дозволялось возле них останавливаться, оплакивать их, сколько-нибудь подолгу смотреть на них. Сторожившие их со всех сторон воины, внимательно наблюдая за всеми, так или иначе проявлявшими свою скорбь, неотступно следовали за разложившимися телами, пока их волочили к Тибру. Они уплывали вниз по течению, или их прибивало к берегу, и никто к ним не притрагивался, не предавал их огню. Так сознание общности жребия человеческого подавлялось силою страха. И чем сильнее свирепствовала жестокость, тем больше преград встречало сострадание. Массовому общественному бесчувствию противостоит, как ни странно, индивидуальная чуткость, правда, не к жертве, а к чувству потенциального виновника самоубийства. И такой случай как раз описывает Тацит, рассказывая о кончине Азиния Галла. Что он умер от голода, не подлежит сомнению, но по доброй ли воле или по принуждению – считалось неустановленным. И когда к Тиберию обратились с вопросом, разрешит ли он его похороны, тот, не устыдившись, дал на них разрешение, посетовав при этом на обстоятельства, отнявшие у него подсудимого, прежде чем тот был изобличен в его присутствии. Как будто за 3 года не нашлось у него времени, чтобы учинить суд над стариком, бывшим консулом и отцом стольких консулов. Конец цитаты. Как видно, ни холодный климат, ни другой, неведомый римлянам язык государственного управления не смогли помешать птице Феникс совершить свой полет и над Третьим Римом.